Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов, 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Сегодня среда, 4 ноября. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Пиджаки». У нас в гостях лидер международного евразийского движения Александр Дугин. Александр Гельч, вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть твиттер «Говорит и Москва» и наш сайт «говоритмосква.ру». Все номера доступны, все координаты тоже доступны. Итак, сегодня в стране по случаю Дня народного единства, вот есть статистика от МВД, уже 85 тысяч человек приняли участие в шествии в Москве. При этом еще в Люблино днем прошла акция националистов, посвященная Дню народного единства. Но все-таки что страна празднует? Ведь праздник сравнительно молодой. Привыкли ли к нему?
Ну, я думаю, постепенно привыкнем, ведь
чуть поближе быть,
в принципе, люди, особенно массы, они воспринимают традиционно то, что им спускаются сверху. Вначале они все, как правило, воспринимают штыки и понимают, потом они привыкают к этому, потом начинают праздновать и гулять в полной мере. Мне кажется, что вот одно, когда мы говорим масса, например, да, ведь это что такое в физике масса? Это значит пассивность, то есть инерциальность. Массе что-то предлагается, масса вначале колеблется, потом, ну, как бы сказать, привыкает, а потом уже включается. И в этом отношении мне кажется, что говорить о том, что какой-то праздник отвергается или какой-то принимается на самом-то деле, это достаточно вещи условные. Что же касается содержательной стороны, то праздник действительно прекрасный, на мой взгляд. Во-первых, это праздник Казанской иконы Божьей Матери. Во-вторых, это историческое событие, очень важное для России, прекращение смутного времени, освобождение от польско-литовской оккупации, окончание раздора в элитах. Фактически заход на новый запуск монархической династии Романовых, на самом-то деле, которой все было связано вокруг этого события, освобождение Москвы от поляков. То есть, на самом деле, для народа, который хочет знать свою историю, который хочет ощущать свое историческое бытие, mm-hmm. это чрезвычайно важно. Иметь такие праздники, потому что это праздник, который объединяет духовенство, в первую очередь, которое приняло самую активную роль в сплочении народа против оккупации, с сохранением православной идентичности, что очень важно. Это роль элиты, потому что, несмотря на то, что речь была о победе народного ополчения, с ними были князья, в частности князь Пожарский, и, соответственно, это праздник самого народа, который в критическое для России, для страны день, момент, историческую эпоху переломную, нашел в себе силы организоваться, пожертвовать многими, в частности, в первую очередь, ленью, на мой взгляд, потому что народ наш прекрасно воюет, когда его туда посылают, но самому собраться куда-то, что-то вот делать, как правило, бывает гораздо сложнее. Это один из редчайших случаев, когда русские взяли инициативу, русский народ, простые люди, взяли инициативу в свои руки, они сказали, нет, мы не хотим терпеть оккупацию, мы не хотим терпеть другую идентичность, мы хотим стать за нашу русскую православную веру, за нашу державу, за наш суверенитет в каком-то смысле, и они собрались. Вот этот, и то, что первое ополчение потерпело неудачу, во многом из-за склоки именно в руководстве. Но второе ополчение, которое мы отмечаем, день второго ополчения, его победы, изгнание польско-литовской оккупации, оккупантов из Кремля, собственно, оно и одержало успех.
Но война-то еще шла несколько лет.
Конечно, но это был переломный момент. Освобождение Москвы. Знаете, это очень важно. Изгнание оккупантов из Москвы, прекращение раздора в элитах, создание некой верхушки, некого ядра, которое в результате вывело страну через некоторое время, действительно через некоторое время после этого переломного момента из глубочайшего кризиса, все это мы вспоминаем сегодня. Очень многие линии сходятся в этом празднике. Религиозная, историческая, социальная, народная, политическая.
Социальное, что вы имеете в виду?
То, что народ принимает участие в собственной судьбе. Это очень важный момент. Именно обратить внимание на состав нашего ополчения вообще. Это народ, организовавшийся самостоятельно. Это представители верные России и русской идентичности, элиты и духовенство. То есть все три социологических слоя традиционного русского общества, представители духовенства, военной знати и народа, встали за правое дело И, по сути дела, благодаря вот этому событию, которое мы отмечаем сегодня, создали предпосылки для нового, довольно долговременного периода русской истории, mm-hmm. связанного с следующей династией Романовых.
Александр Ильич, но здесь же есть еще такой момент, такой вопрос. Можно ли в становлении этого все-таки официально, сравнительно молодого праздника увидеть, ну, определенный, что ли, идеологический курс на развитие страны, со стороны государства?
Конечно.
Какой?
Я думаю, что вот этот праздник, который изначально, инициатива его была у церковных кругов, на самом деле.
Все-таки это больше религиозный праздник или...
Все вместе, все вместе. Я
то
думаю,
есть сращивание?
Я думаю, не просто здесь, здесь сложнее. На мой взгляд, ну, то, сколько я знаю, инициатива принадлежала Русской Православной Церкви, которая хотела напомнить об этой исторической дате и в том числе о роли Русской Православной Церкви в преодолении смутного времени и о важности русского православия для определения параметров идентичности русского народа.
А в календаре праздник Казанской иконы же.
Конечно, это и было, это вот смысл, так, это же все связано. Почему праздник Казанской иконы? Потому что под ее эгидой совершалось это освобождение, на самом деле. Она же была прославлена именно тогда. Самое интересное, что для русского православного человека значение этого праздника было дано изначально, давно, но теперь, когда власть, сама взявшая курс несколько лет назад, ну, и даже уже достаточное количество лет назад, на консервативный взгляд, не на прославление, заимствование из Запада любой ценой либерализма, демократии, а на почтение и уважение к русской истории, власть приняла эту инициативу церкви, фактически поставила свою подпись и оказала поддержку этому начинанию, тем самым пояснив в каком-то смысле идеологически свой вектор. Вектор на консерватизм, на суверенитет, в первую очередь, на самостоятельность и самобытность русского государства, русской культуры, на защиту нас от, если угодно, западных влияний.
Ну, подождите, многие же тут же вспомнят самих Романовых, у которых все-таки их много что объединяло с Европой, в том числе и люди, которые стояли во главе государства российского. Ну, смотрите, Виталий 44-й. События 612 года были давно. Почему нельзя перенести День народного единства на день присоединения Крыма и Севастополя? События свежие и то же единство русского народа.
Это и это прекрасное объединение с Крымом, но этот вопрос, поскольку мы не завершили объединение Новороссии, русских земель на западном направлении, то, мне кажется, разновато праздновать это полноценный праздник. Начали А, надо сказать, сказав А, надо сказать Б. Вот когда Новороссия войдет в состав России или в Украине принципиально изменится геополитический ориентир, и тогда мы воссоединимся опять с украинским народом братским, вот тогда можно будет сделать это праздником. Пока же это часть, очень важная часть, я с ним согласен, с человеком, который это пишет. Но события 1612 года, во-первых, отвечая на ваш вопрос, в первую очередь, все Романовы, от первого до последнего, какими бы разными они ни были, это были последовательные сторонники русского суверенитета, суверенитета России. Они подчас окружали себя западниками, иногда делали опору на собственную элиту в разных... Михаил Романов и Алексей Михайлович Романов, они были русским патриотом, убежденным сторонником Москвы Третьего Рима. Но даже когда после Петра в некоторые периоды русские монархи, российские цари приглашали ко двору или делали опору, это тоже не надо преувеличивать это значение, на представителей, скажем, европейской знати или специалистов, они делали это всегда в интересах государства. Это совершенно другое, чем торговать национальными интересами, менять идентичность в угоду, например, католикам или полякам, тот праздник, освобождение которых мы сегодня празднуем. И это совершенно разная вещь. То есть, на самом деле, даже западники, если они убежденные русские патриоты и хотят заимствовать какие-то элементы с Запада, как при Петре, то ради Бога это прекрасно. Например, зачем открыл Петр окно в Европу? Чтобы показать, оттуда показались жерла наших пушек. Это совершенно справедливо. Это была оборонная, необходимая нам
Александр
модернизация.
Ильич, да.
И прекрасно, если кто-то готов служить немцы, европейцы стране, то добро пожаловать.
Мы с вами говорим о событиях, которые были 500 лет назад, 400 лет назад и так далее. Но страна все-таки была другая. А сейчас единство в чем? Единение народа в чем оно?
Смотрите, на каждом этапе истории существуют, например, негативные тенденции, и они удивительным образом повторяются, эти негативные тенденции, эти вызовы. На протяжении практически тысячи лет Россия, как наследница Византии, испытывает серьезнейшую конкуренцию со странами Запада. На каком-то этапе эта конкуренция была религиозная, католицизм, против православия. Потом католицизм и протестантизм против православия. И вот в эпоху, например, 16 века это было очень остро чувствовалось. Теперь... В советское время это уже было, там, когда, например, светские монархи, там, в 19 веке, особенно религиозный фактор не играл ведущего значения, но тогда была конкуренция просто великих держав, в том числе монархий. В советское время была идеологическая борьба, и сейчас никуда не делась. У нас разные две цивилизации на территории бывшего единого христианского мира, до раскольного мира изначального, сложилось постепенно в течение тысячелетий две христианских цивилизации. Западно-христианская, которая представляет собой Западную Европу, и восточно-христианская, православная, наследниками которыми является наше великое государство. И как бы ни назывались и ни оформлялись на разных исторических этапах, лагеря этого противостояния прямо или косвенно выражают идентичность напрямую в религиозных терминах или в геополитических терминах, или в национальных терминах, или в идеологических терминах, как в советское время. Она никогда не снималась. В этом урок 1612 года. Те же вызовы, как что и тогда, та же линия конфликта.
Что? Вот смотрите, ощущение единства народа в чем? Вот конкретно сейчас, что способно объединить русский народ?
Конечно, любовь к родине, понимание угрозы, нависшей над страной.
Какая?
Запад. Запад, который является нашим противником. Запад, который продвигает границы блока НАТО на восток. Запад, который атакует и отрывает от нас куски нашего русского мира, едино, в том числе Украина. Западом, с которым мы воюем сегодня в Сирии, который вооружил и поставил под ружье ИГИЛ, экспортировав оружие из Ливии.
Но руководство российского государства не устает подчеркивать, что все-таки мы воспринимаем западных политиков как партнеров.
Партнеры, которые постоянно нарушают правила партнерства, которые постоянно срывают наши партнерские отношения. Хороши партнеры, которые расширяют свой военный блок после того, как мы распустили свой, за счет наших бывших территорий. Это, может быть, и партнеры, но это партнеры, которые играют по двойным стандартам. Вот с этими двойными стандартами мы боремся. Если Запад, ну, Запад всегда, и в этом-то и смысл этого праздника, всегда играл по двойным стандартам. Они уважают только силу. Как только мы входим в Сирию, как только мы оказываем Асаду поддержку, Европа меняет мгновенно наш язык в отношении с нами. Они видят сильную, мощную, собранную, решительную Россию. Все, язык меняется. Стоит только нам показать слабость, пойти им на поклон, закричать только мир любой ценой и отказаться в одностороннем порядке от того паритета, который мы имеем в вооружениях, в экономике, в геополитике, где угодно, и этот Запад демонстрирует совершенно другую сторону. Когда мы слабы, все партнерства, они трактуют свою пользу. Когда мы сильны, это партнерство действительно эффективное, и для того, чтобы избежать войны или противостояния, мы вполне, опираясь на собственную мощь, на собственный суверенитет, способны отстоять свои интересы мирными средствами. Стоит нам ослабнуть, и война приходит к нам.
То есть получается, что идея объединения русского народа – это объединение исключительно перед лицом какого-то врага. То есть внутри никаких, скажем так, созидающих факторов, иных, в отличие от каких-то врагов внешних и так далее, быть не может.
Быть может, но если мы посмотрим на историю, общий враг – это самое лучшее на практике, что объединяет любой народ. Французы объединялись в битве с англичанами во время Столетней войны, потом с немцами уже в более поздней эпохе, или с австрийцами, там промежуточные. На самом деле каждый народ осознает свою собственную идентичность в эпохе катаклизм, вражеских нашествий, сложных, долговременных, долгосрочных, иногда столетних противостояний с соседними государствами. Это закон истории, но это не значит, что это единственная форма объединения народа.
Какая еще есть?
На самом деле, давайте вспомним, ради чего объединились в 1612 году, раз сегодня этот праздник, объединились русские. Они объединились не только против католиков и поляков в Кремле, они еще объединились за русское православие. Вот эта русская православная идентичность, она уже не может никак рассматриваться как отрицательная, потому что, борясь с врагами, мы утверждаем свою собственную идентичность. Эта идентичность означает, что кто такой русский? Русский – это православный человек. Так было в 1612 году. Русский православный человек, который часто состоял этнически из довольно разрозненных элементов, да в том числе и жители разных регионов России, той вот России начала 17 века, это тоже на самом деле были довольно, ну, если угодно, с точки зрения языка или культуры, довольно разнородные элементы. Но все они были объединены.
Сейчас мне интересует то, что вот сейчас, в 2015 году...
Тоже самое, могу сказать. Тоже
церковь
самое.
Церковь чувствует себя прекрасно.
Подождите, ну, замечательно. Как же прекрасно, когда у нас идет в культурное, в сфере образования, в сфере социальной идет жесткое наступление совершенно атеистической, либеральной, прозападной идеологии.
Почему вы сразу объединяете все это? Разве,
что, если, секунду, а что если Западу
человек,
идет?
Подождите, если человек атеист, если человек живет в Российской Федерации, но при этом не избирает для себя никакую религию, значит, автоматически
он... атеист? Я не про атеистов говорю. Атеист пока сейчас... Подождите. Идет наступление атеистической западной агрессивной культуры, пропаганда однополых браков, пропаганда аборта, то, что вообще убивает православную идентичность. Сегодня православная церковь, хотя во многом смысле я с вами согласен, она возрождается, она отходит от эпох, в общем, тяжелого гонений, от катакомбного состояния, в которых она была при большевиках, но, конечно же, говорить о том, что все обстоит идеально, несмотря на определенную, ограниченную и сегментарную поддержку государству, говорить не приходится. И в этом отношении, мы говорим о позитивном. Вот эта православная идентичность, это позитивная форма русского самосознания. Мы все, будучи этнически разными, будучи обладая различными историческими и культурными корнями, объединяемся вокруг православной идентичности, которая безусловно. На самом деле русский значит православный. Так было в 17 веке, так было в течение всей нашей истории. И эта позитивная идентичность, она только в период советской власти, она была искусственно вырвана. Но, обратите внимание, вспомним Бердяева, который говорил, что западное христианство подверглось секуляризации через капитализм, а продуктом секуляризации русского православного общества стала совершенно особая коллективистская идеология коммунизма. Это тоже было извращенно христианство. Не хочу его оправдывать, но в этом случае Бердяев, на мой взгляд, очень проницательно заметил.
Сейчас, Александр Фельдман, какая пропаганда абортов? Число абортов на загнивающем Западе на порядок меньше, чем в православной России. Александр Фельдман говорит, Юрий сразу же, но на Западе люди живут в социальном плане лучше, чем когда-либо в православной России. То есть все термины здесь употребляют слушатели. И еще, против кого объединился русский народ в 17-м году? И еще было сообщение такое, так давайте отмечать еще события 1812 года, как День народного
единства. Кстати, это тоже очень важно. Важная победа в войне с Наполеоном, это тоже... У нас даже есть, по-моему, если не ошибаюсь, праздник. Есть праздник победы на Куликовом поле. Чем больше исторических праздников и побед мы будем отмечать, тем лучше. Что касается 17-го года, это было очень сложное историческое явление. На самом деле, об этом уже множество писали люди в эмиграции. Я думаю, что самое, глупое и неверное объяснение – советское объяснение, которое у нас, к сожалению, доминировало, что там... Такой марксисты, когда пришли к власти, они сами переписали историю. Но, тем не менее, смысл событий 17-го года, который мы, кстати, продолжаем отмечать, мы также как-то в этот праздник не праздник, но этот день мы сохраняем. На самом деле, эти события, на самом деле, требуют очень глубокого осмысления. Конечно, это было не объединение, а разделение русского народа. Это очень важно, это трагизм, это была братоубийственная борьба. Объединением там и не пахнет, белых и красных, наоборот – единый народ разделился на две части, которые сошлись между собой в междоусобной битве. Это была колоссальная трагедия, но по большому счету ее глубинные причины, оценка этого события 17-го года еще ждут своего часа. Слишком сильны сейчас, на мой взгляд, эмоции. Кто-то по инерции защищает большевизм, кто-то на него агрессивно нападает. Аргументы у тех, кто нападает, тоже, в свою очередь, делятся на полярные. Там либералы считают, что это было отклонение от буржуазного пути развития, патриоты считают, что это был заговор, и наоборот, как раз со стороны тех же самых либералов и масонских структур. Есть множество объяснений. Что касается того по поводу абортов, вот это и значит, что в нашей православной стране, где православие категорически запрещает убийство, у нас число абортов большое, значит, не все хорошо. Что же касается, что еще было, какое-то еще было?
Про социальный уровень.
Ну, тут, на самом деле, что касается социального. Во-первых, мы не представляем себе, что до сих наше жилье и за многие вещи, это уже как раз советская традиция, которая одна из позитивных, которая осталась, совсем не только, сколько платят люди на Западе. Потому что если бы
там
мы...
Там и доходы выше, скажут вам.
Да, не сильно. На самом-то деле они чуть повыше, но по большому счету не так уж, не случайно сейчас. Вот в Греции, например, в Италии, в Испании, в Португалии, в тех странах Южной Европы, которые находятся в тяжелом положении, ситуация экономическая на самом деле гораздо хуже, чем в крупных российских городах. Конечно, если говорить о глубинке, в России еще живут хуже. Но на самом деле Европа далеко не панацея. Плюс средний класс там не растет, а сжимается. Кризис фундаментально аффектирует европейскую экономику, а волны мигрантов разрушают социальную инфраструктуру, и многие европейцы сейчас наоборот ориентируются на Россию. Они считают, что у нас чуть более консервативное общество, что мы отстали в определенном движении в сторону так называемых прав человека, либерализма и пропаганды такого, как они считают, прогрессивного образа жизни и мысли. Соответственно, в нас многие европейцы видят спасение для России, для Европы.
69-й все-таки говорит, что у нас не православная, а мультирелигиозная страна.
Есть несколько...
не забывайте о других все-таки.
Ну, слушайте, вот кто придет, там придет представитель общественной палаты, который занимается, вот он пусть и не забывает. Мы говорим о том, что большинство у нас православного народа. Именно православие является той осью, вокруг скрепляется наше общество на протяжении тысячелетней истории. Соответственно, этому надо давать всегда приоритет. При этом, конечно, никого не надо обижать, никого не надо забывать, но если мы будем слишком сильно постоянно говорить о мультиконфессиональности, о полиэтничности, мы это упустим что? Главное. Мы что? Просто упустим главное. У нас и так слабая православная идентичность. Ее надо укреплять, надо людям это напоминать, не обижать других. Потому что в противном случае вот это совершенно естественное, легитимное, спокойное, дружелюбное утверждение русской идентичности и религиозной православной идентичности, и русской идентичности как основы нашего русского народа, нашего общества, оно на самом деле будет приобретать искаженные формы. Давайте просто не бояться. Мы русские православные люди, мы большинство.
Если человек не отождествляет себя
ничего,
ни с какой религии.
Ничего,
то, что
молодец.
Он человек с минусом?
Он, почему же он с минусом? Он просто будет искать, он, это его личная позиция. На индивидуальном уровне человек может придерживаться какой угодно этот выбор индивидуума. Богу и церкви не нужно насилие. Ни одной религии не должна наслаждаться с помощью насилия. И люди, которые верят в Бога, христиане, православные, они должны высказывать свою истину, они должны говорить, во что они верят, и что для них есть истина, и что для поколения русских людей всегда была незыблемой истиной. Они должны ее защищать самым спокойным, убедительным образом. Они не должны отказываться от своих убеждений. Но, конечно же, Богу не нужно насилие. Люди должны приходить к вере добровольно, самостоятельно, на основе своих собственных убеждений.
Александр Георгиевич, все-таки в условиях современного мира, в условиях открытого мира, что способно, точнее, какое событие или какие планы, какая идея способна объединить людей на созидание и так далее? Из ваших слов я понимаю, что это исключительно некое сплочение перед лицом врага, на которого указывают.
И это в том числе, ну и не только. На самом деле есть отрицательное, есть положительное. Любая идентичность, смотрите, даже с точки зрения логики по Аристотеля, есть понятие закон тождества, первый закон, а есть а. Второй закон отрицания, закон не тождества. А не есть не а. На самом деле, поэтому, когда мы говорим, кто мы, вот кто мы говорим в первую очередь, кем мы являемся, а потом кем мы не являемся. Можно наоборот. И дело в том, что в любом утверждении, как, чем человек является, или вещь является, или народ является, или общество является, или страна является, всегда обязательно есть утвердительная, положительная часть и отрицательная часть. И здесь как раз мир открыт, но посмотрите, как он открыт. Он открыт в сегодняшнем смысле, как навязываемая всему миру западная американская модель. Это не открытость, а гегемония, империализм. Если бы у разных обществ, разных народов, разных религий сегодня, в том числе у тех народов, которые составляют подавляющее большинство человечества, спросили, каким они хотят видеть мир, мы увидели бы многообразие, полилог, такой разнообразный диалог китайцев, индусов, мусульман, русских,
европейцев.
Это возможно
при условии силового паритета, правильно ли я
сказал? Правильно, потому что как только одна становится однополярный мир, он навязывает им свою повестку дня. И все, вся гармония, все многообразие стирается.
969-й, я не православный, но я русский, это моя молодец. Идентичность. Говорит наш слушатель, у нас в гостях Александр Дугин, лидер международного евразийского движения. Продолжим через 4 минуты после информационного выпуска.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15.35, время столичное. Это программа «Пиджаки», лидер международного евразийского движения Александр Дугин у нас в гостях. 7373-948, телефон прямого эфира. Александр Гильч, я вас прошу надеть наушники. Несколько вопросов от наших слушателей, дальше пойдем. Ой, а что с телефоном-то у нас? Вот, давайте вас попробуем послушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Игорь.
Игорь, пожалуйста, ваш вопрос коротко.
Ясно, понятно. О каком единственном вы не имеете права говорить, когда равноправие российских граждан разное? Даже элементарный российский гражданин ехать в Москву от 150 километров до 200 с Волгограда в Москву нужно платить от 5 до 7 тысяч рублей за регистрационный режим. О каком вы праве равноправно говорите? Граждан все полностью нарушено. Как вы можете это говорить? Отмените сначала это, потом сравните себя с Западом.
Спасибо. Скажите, ответите?
Ну, как человек, ну, на самом деле, мне кажется, нам по-русски вначале научиться говорить более там, как бы,
вы
праздник,
не поняли,
по крайней
мере.
Нет, он в каждом предложении сделал по 6-7 грамматических ошибок, которые просто надо как бы поправить,
ну,
а потом...
Я вас прошу все-таки ответить на вопрос, а не обсуждать, каким уровнем владения языка человек...
Мне кажется, что люди, которые живут в России, в первую очередь должны научиться говорить по-русски, корректно, без ошибок, и тогда им будем отвечать...
А вы сейчас не хотите человека
ответить? Я не понял, потому что дело в том, что когда я слышу такое большое количество ошибок, я не понимаю, я на каком-то этапе прерываюсь.
7373-948, это телефон прямого эфира. Ну, человек имел в виду, что есть сложности с регистрацией, есть...
Надо с этим бороться. С этим бороться. Это вообще, на самом деле, то, что в нашем обществе очень много недостатков, это так, как, во-первых, в любом обществе, но и в нашем обществе конкретно для нас... Наши недостатки болезненнее и сложнее воспринимаются. Я с этим полностью согласен. Ну, причем здесь День народного единства.
Я просто
единства.
Могу вам сказать, что к нам в эфир звонят в том числе и иностранцы, граждане других государств, которые тоже, может быть, с акцентом, но все-таки говорят по-русски и интересуются нашими эфирами. 7373-948, слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Ой, 7373-948, слушаем вас. Здравствуйте. Алло,
добрый день, Вячеслав.
Добрый день, Вячеслав, пожалуйста.
Вы знаете, ну, конечно, если честно, я хотел бы сделать замечание вашему.
Замечания не стоит делать, нужно задавать вопросы. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот по основе ваших рассуждений, я так понимаю, даже это теория этногенеза Льва Николаевича Гумилева. В какой степени вы согласны с его утверждением относительно этногенеза и культуры? Система, теория вот антисистем. Да. Спасибо за это.
Благодарю вас. Ну, на самом деле, я изучал и преподавал Гумилева, в частности, в курсе этносоциологии. Я автор учебника такого общепринятого этносоциологии, где Гумилева отводится большая часть, тем более, что он был евразийцем. Мне эта теория кажется очень интересной, очень такой, если угодно, оригинальной, эвристичной, поскольку благодаря ей объясняются многие закономерности в этнической истории разных народов, в том числе и России. Но вот как раз, что касается антисистемы, здесь, ну, в принципе, то, что хочет сказать Гумилев, он говорит, что когда пассионарность определенным образом исчерпывается, и субпассионарный тип, не способный к такому активному производству, строительству, он начинает доминировать, такой вампирический тип социальных вампиров, то создается антисистема или вот некоторая социальная модель, которая... в которой развитие пассионарности, органическое строительство государства, такая этническая жизнь, начинает искусственно сдерживаться. На самом деле, ну вот есть у Альфреда Тёниса, интересного немецкого социолога, теория общества и общины. Вот Gemeinschaft und Gesellschaft. Вот то, что Тёнис называет подобщиной, это как раз такое естественное становление этнической системы в гумилевском ключе. А в некоторых случаях, когда эта община начинает отчуждаться, когда начинают доминировать механические взаимоотношения между людьми или доминация отдельных институтов, этнические процессы, естественные, в том числе в этике, во взаимоотношениях между людьми, начинают подменяться некоторыми механизмами. Тогда из общины рождается общество, Gesellschaft. Это аналогично гумилевской антисистеме. Но вообще говоря, очень многие такие интуиции, открытия Льва Николаевича Гумилева требуют, на мой взгляд, нового осмысления, нового открытия. Мы все прочитали Гумилева, но мне кажется, что еще настоящее понимание, толкование Гумилева, его усвоение, оно еще даже и не начиналось.
Каково понимание установки памятника князю Владимиру в Москве с учетом того, что это стало предметом споров и сомнений?
Ну, это сам по себе, мне кажется, великолепный почин поставить памятник князю, который на самом деле в значительной степени не только крестил Русь, но такой отец-основатель нашего государства. Конечно, этот памятник надо ставить, это прекрасно, если мы действительно хотим утвердить свою историческую идентичность, вспомнить свои корни, воздать должное тем, к чему мы обязаны всем.
Но уже есть на территории того же самого Даниловского монастыря, если не ошибаюсь.
Прекрасно. Чем больше, смотрите, чем больше великим людям, которых мы почитаем, которых мы помним, которых мы свято чтим, чем больше будет памятников и мемориальных мест, тем лучше, тем более этот памятник задуман как нечто грандиозное. Другое дело, вопросы ведь спорят. Сейчас в основном, насколько я этой темой интересовался, они ведутся, споры не вокруг того, ставить или не ставить, а где ставить, какой памятник ставить. Здесь, конечно, очень много зависит и от мнений людей, и от эстетических предпочтений, они довольно разные. Мы, мне кажется, совершили ряд ошибок в 90-е годы, поставив огромные монументальные памятники очень сомнительного эстетического качества, раз, и очень фундаментально аффектирующего, влияющего на ландшафт городской, не продубав это. И мы расплачиваемся определенными такими пятнами уродства в нашем городе. Вот очень хотелось бы избежать олиповатости и продолжения этой нездоровой традиции, но, тем не менее, тот факт, что у нас есть наверняка много прекрасных скульпторов и много прекрасных художников, много прекрасных ландшафтных дизайнеров города, градостроителей, в задаче которых, мне кажется, не отстаивать какие-то клановые интересы или интересы того или иного цеха или мастерских, но продумать и собраться, где поставить этот необходимый, на мой взгляд, жизненно необходимый памятник. Вот это, как вот, эта процедура вот будет смотрите, проходить, так и все.
Вы говорите о некой жизненной необходимости этого памятника. Виталий, 44-й, в стране кризис, стипендии, пенсии не повышаются. Зачем выкидывать деньги на чугунных идолов? И нет ли ощущения, что русскую историю все-таки пытаются неким образом политизировать и использовать, наверное, в идеологических целях? Опять же, учитывая то, что все-таки государство тогда было совсем другое.
Ну, что-то государство меняется, оно живет, оно перестраивается, оно иногда рушится, потом опять создается заново. Государство – это тоже искусство. Что касается идолов, ну, вы знаете, память народа – это живая вещь. Когда мы забываем своих героев, своих основателей, мы сами теряем наши корни, мы теряем самих себя. Поэтому, конечно, относиться к памятникам нашей истории, особенно к безусловным и великим фигурам этой истории, на мой взгляд, так кощунственно и просто свидетельствует о каком-то, ну, таком моральном или,
скажем... Кощунственно, что вы имеете в виду?
Как называть памятники нашим великим людям идолами, каменными идолами. Это, мне кажется, кощунство и свидетельствует о какой-то моральной ущербности человека, который так высказывается относительно наших святынь. Что касается того, что средства, конечно, средства на социальную сферу надо изыскивать, и в этом нет никаких сомнений. И забота о нашем народе, его благополучии – это важнейшая задача руководства. Тем не менее, на самом деле, если мы забудем, кто мы, то забота будет просто о неком материальном наборе, о неком множестве, а не о народе. Народ состоит из историй, народ состоит из переживания живого исторического бытия.
Народ состоит из будущего.
Конечно.
Из мыслей о будущем.
Вот, абсолютно правильно. Но будущее вытекает из прошлого. Будущее, прошлое и настоящее формируют фразу, где есть начало, середина и конец. На самом деле будущее – это цель. Прошлое – это начало этой фразы. И наша история имеет смысл только как совокупность всех этих трех времен. И вот в этом-то и есть преемственность. Если мы забудем, с чего мы начали эту фразу, то мы не знаем, как ее закончить, у нас не будет будущего. Поэтому первая фраза в русской истории, в русской государственности – это князь Владимир, это начало, это существительное, если угодно. Дальше идет наш глагол, как мы, наше действие, мы еще живы, а он еще действует. И есть цель, которая обращена русская история. И последнее, что, если говорить вот о том, как
говорите
относиться...
Говорите о преемственности, Александр Ильич. Да. Ну, смотрите, есть отдельные, скажем так, элементы истории. Когда происходила революция, провозглашалось, соответственно, то, что, ну, долой монархию и так далее. То есть на разрушенном прошлом пытались построить будущее, построили Советский Союз. Хорошо. Прошло 70 с лишним лет, забываем то, что было в советское время, было совершенно не то, строим новое государство. Тогда о какой преемственности мы говорим?
Вот смотрите, это очень интересный вопрос, на который очень тонко ответили евразийцы еще в 10-е годы, когда гремела революция, и тем не менее первый евразийцы, советский, например, он сказал, что сегодня коммунисты уничтожают все под корень, обрывают эту преемственность. Но смотрите, логика истории такова, что на следующем этапе они будут продолжать ту линию в геополитике, как минимум, которую ввели до нее русские цари. Так и точно и оказалось. На самом деле, в любом разрыве историческом, в любой революции, в любой катастрофе, в любом смутном времени, кстати, опять можно вернуться к тому, что мы сейчас сегодня отмечаем конец, окончание смутного времени, всегда есть разрыв, но рано или поздно преемственность и связь времен торжествует. Поэтому на самом деле, что такое история? История – это смысл. Если мы не понимаем смысла нашей истории, значит, мы ее не знаем. Это не просто совокупность фактов или каких-то
понимание
деяний.
Понимание истории – это установка памятника?
В том числе. Установка памятника – это подсказка к пониманию и дешифровке нашей истории. Это подсказка и напоминание о нам, кто мы такие и как, с помощью каких средств нам надо трактовать, понимать и расшифровывать наше собственное бытие.
Хорошо, тогда другая историческая персона – Войков. И дискуссии по поводу переименования станции метро Войковск.
Смотрите, дело в том, что вот тут как раз в советское время были разные фигуры, разные этапы. На самом деле, в какой-то момент был период полного нигилизма, разрушения, цареубийства. И это цареубийство, трагедия, на самом деле, прервалась династия царей, в которых воплощалась идентичность нашего народа. И вот такое безусловное, формальное, непродуманное почитание цареубийцы и напоминание, название память в честь его целого, я, кстати, там вырос на Войковской, на самом деле это некоторое насилие. Тот факт, что есть, может быть, какие-то люди, которые являются такими прирожденными фанатами цареубийства, которые являются убежденными сторонниками атеизма, большевизма, марксистской, ленинской теории, они могут почитать келейно Войкова, поставить, может быть, какой-то портретик у себя аккуратный, там как-то положить рядом Карла Маркса, и Троцкого и Ленина книжки, и как бы его чтить. Но всему народу, который на самом деле не разделяет эту идеологию, навязывать подобного рода сомнительных персонажей в качестве носителей названия метро или целых проездов.
То есть вы за переименование?
В этом смысле, да. Поскольку это новые, хорошо, конечно, вернуть, но поскольку они были построены в советское время, возвращать там нечего, этим станциям, метро и этим проездом. Поэтому надо назвать их нейтрально, да. Ну, строил русский народ на самом-то деле, а называли представители вот этой коммунистической идеологии. Я считаю, что, конечно, не все надо переименовывать, но есть такие случаи, которые, в принципе, сегодня, на мой взгляд, когда мы пытаемся как раз, с моей точки зрения, выстроить эту преемственность, подчеркивать не то, что нас разделяет, а то, что нас объединяет. Потому что в эти, например, вот многие говорят о возвращении Сталинграда. Я далеко не сторонник Сталина, далеко, но, тем не менее, Сталинград, город Сталинград, это часть нашей истории победы. Почему бы не убрать совершенно никому неприятного цареубийцу Волкова, а людям...
Войкова,
прошу прощения. Войкова, а вот людям, которые, например, хотят почитать советский строй, не подарить Сталинград. Тогда вот все будет очень хорошо.
Ну, здесь же, вот, опять же, Юрий говорит, за весь народ говорит, не надо, большинство не против надо переименований, и многие как раз ссылаются на активного гражданина, подумать, где идет голосование сейчас. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Алло.
Алло, как вас зовут, здрасте.
Меня зовут Наталья.
Наталья, вопрос ваш, пожалуйста.
Я вот слушала про прибор «Аквалайф».
Ой, какой, нет-нет-нет, уже другая программа, вы, наверное, по интернету нас слушаете. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да.
Мне бы вопрос задать.
Пожалуйста. Как вас зовут?
Вот вашему гостю, да?
Вопрос, точнее, как вас зовут?
Олег зовут.
Олег, пожалуйста, коротко.
Коротко. Когда у вас гость думает, что будут убраны такие русофобские каналы, как...
Ой, 7373948, телефон прямого эфира. По теме, пожалуйста, вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий, Москва. Валерий, скажите, пожалуйста, капитализм, да, ростовщичество, так, которое пришло сейчас, на замену социализма, да, оно не позволит, у них лозунг «разделяй власть». Безработные за забором – это их рычаг управления. А когда они позволят объединиться народу? Сейчас образование ушло, медицина
объединиться
ушла.
Объединиться народу для чего? Объединиться народу для чего? Вы бы под чем объединились бы?
Для чего? Потому что администрация сперва, да, надо, чтобы заняли люди административные, честные люди, непрозрачные, как говорят.
А где честные люди? Честные люди где?
Честные люди, да, на заводах, которые разрушили, в колхозах, в фабриках. Из детей их сделали проституток.
Ой, из детей сделали проституток. Ответите что-нибудь.
Может, вы ответите.
Нет, пожалуйста.
Нет, ну, я не очень тоже понимаю. Вы знаете, иногда вот люди искренне звонят, и они прям действительно понимают, что какое-то не то творится, и хочется их поддержать, но когда они так, ну, небрежно выражаются, то есть я понимаю, что наболело, что в окружающем нас мире очень много таких неприятных сторон. Я сам противник капитализма, я считаю, что это омерзительная форма организации общества, и совершенно такая нам не свойственная, особенно когда все начинает измеряться в деньгах. Но это не значит, что автоматически тот социализм, который был у нас, это, вот, например, панацея, что стоит вернуться. Да, во-первых, назад вернуться невозможно. Во-вторых, на самом деле много было и очень темных сторон и в большевистской истории. Поэтому нам надо, мне кажется, думать. В принципе, никто не призывает, я, по крайней мере, не призываю, к тому, чтобы прославлять статус-кво, вот то состояние, в котором мы живем. У нас огромное количество недостатков. Огромное. И технических, и мировоззренческих, и, скажем, социальных, и экономических. Много несправедливости, много действительно совершенно таких темных фигур, которые представляют какие-то административные инстанции, очень много эгоизма в людях и разобщенности. И надо, мне кажется, стараться это все так или иначе постепенно преодолевать. Для этого нужны цели, для этого нужны идеи, для этого нужны исторические символы, для этого нужно осознание нашего единства и того, что мы все представляем собой нечто целое. Вот смотрите, одно время у нас, вот в советское время, было «мы» везде. Все кричали «мы, мы, мы». И мы так часто повторяли, так часто это повторялось, это «мы», что оно просто потеряло смысл. Вот если говорить одно и то же слово много-много раз, через 5-6 минут уже начинаешь не понимать, что его значение. И вот мы так и стерли это общее представление. Потом, в 90-е годы, наступило наоборот «я». Давай, делай карьеру, не обращай внимания. Либеральная такая в духе Айн Ранд идеология, что такого уже даже не здорового эгоизма, а просто радикального эгоизма, тоже на самом деле явно не подходит нам. И вот что, если искать формы объединения, формы идентичности, коллективной идентичности, на самом деле не в таком классическом атеистическом догматическом социализме, не в капитализме, который расчленяет и строит все на конкуренции между отдельными индивидуумами, а искать некого органического единства. В этом отношении праздник, который, на мой взгляд, вот мы сегодня празднуем, он-то как раз, на мой взгляд, этот праздник может быть как раз образцом, что вот объединение, объединение против, объединение за и объединение кого? Объединение русского народа, объединение против вторгнувшихся носителей совершенно другой идентичности, объединение разных слоев. Смотрите, ведь тогда это были довольно сильно разные слои: духовенство, дворянство и народ. Вот объединение власти, народа перед лицом внешней угрозы во имя нашей собственной истории, нашего исторического пути, во имя православной веры как ядра и русского народа как центра этого объединения, во имя нашей державы, на мой взгляд, это прекрасный образ именно не только прошлого, но и будущего.
Виталий, 44-й, говорит, в Пьяняне стоят памятники обоим Киевам, они сыты, они счастливы. Вот то же самое с памятником князю Владимиру. Давайте решим сегодняшнюю проблему, а потом ставим
злые
памятники.
Злые слушатели. Ну, понимаете, что им не нравится? Вы праздник, красный день календаря. Такой хорошо, прекрасный исторический пример. Казанская Божья Матерь пришел из церкви, помолился, пообедал, настроение
люди
хорошее.
Рассуждают.
Ну, пусть
смотрите,
рассуждают, конечно.
Я еще бы хотел, чтобы вы прокомментировали случай с, точнее, дело, вот директор библиотеки украинской литературы в Москве, ее отправили под домашний арест. Как вы для себя вообще объясняете это дело?
Я не в курсе этой истории.
Совсем?
Нет.
А там речь идет о том, что мера пресечения Натальи Шариной избрал Таганский суд. Она стала фигуранткой дела о распространении экстремистских материалов. В этой библиотеке нашли издания Дмитрия Корчинского.
Не надо распространять экстремистскую литературу.
А вы считаете Дмитрия Корчинского экстремистом?
Знаете, я же не судья, на самом деле. Вот если следователи считают, что это экстремистская литература, если Дмитрий Корчинский убивает русских людей на Донбассе, значит, наверное, следователю виднее. Я бы предпочел воздержаться от квалификации. Я, правда, не слышал эту историю.
Ну, это было на этой неделе как раз-таки. Так, еще давайте вас послушаем, Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Да,
сейчас
здрасте.
Радио убавлю.
Как вас зовут?
Станислав.
Станислав, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, не вопрос, а просто реплика. Александр, вот вы говорите, что большинство за переименование. Это совершенно не так. Вот аудитория радиостанции говорит «Москва». Это в основном патриоты. Они всегда голосовали против либералов, за Новороссию. Вчера было голосование. 60% против переименования Войковской. Так что не отвечайте за народ. Народ скажет свое слово.
Смотрите, на Царьграде проводилось на сайте и на телеканале «Царьград» тоже голосование, было исследование, довольно социологическое исследование заказано, согласно которому вот среди молодежи на самом-то деле безразличие и апатичность в этом отношении. Среди людей старшего возраста очень много людей сторонники переименования. На самом деле вот с точки зрения тех соцопросов, которые, в которых я в курсе, и на основании этого опроса людей и статистических данных, большинство людей хочет переименования станции метро Войковская, а также Войковских проездов. Еще раз говорю, я там жил значительную часть своей жизни, ходил в школу на Войковских.
Чьи голосования берем за основу? Активного гражданина, говорит Москва.
Вот. Смотрите, в том-то и дело. У нас есть секторальные. Я думаю, что в значительной степени люди, которые голосуют за то, чтобы не...
Чтобы
переименовать, это люди, которые ориентированы на русские традиции, которые изучили эту ситуацию и не хотят носить и сталкиваться с именем царя-убийцы. Люди, которые противники переименования, им не нравится наш капиталистический мир, эти реформы, и они в своем роде довольно правы, но для них Войков – это символ советской власти, и они разобрались меньше, но у них тоже есть свой резон. И в этом отношении мне кажется, что... Те данные, которые мне известны по соцопросам, они гласят относительно, что
общегородской референдум нужен тогда для этого?
Можно так?
Секторально услышать.
Пожалуйста, особенно те, кто там живут. Я считаю, что мой голос, который там прожил очень много лет на Войковском проезде, должен приравниться к двум, потому что это меня касается. Вот если человек живет где-нибудь, у него хорошее название.
Марина Роща. А если он работает там?
Полтора голоса.
Голос.
А тот, кто живет в другом месте, там
один
полголоса.
Или вообще не голосовать.
Нет, пусть тоже голосует, пусть голосует, но он тоже имеет право, как
хорошо.
Москвич. Но он сам на каком-то хорошем живет, в хорошем месте, с хорошим названием, а хочет, чтобы другие жили под знаменем, у них в паспорте было имя цареубийство.
Все ли задумываются, вот где вопрос. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, гость программы «Пиджаки». Спасибо, Александр Гельевич, что пришли.